Добрый вечер! Сегодня среда, 29 августа 2018 года. Вы слушаете Раменское радио. Сегодня для вас работают Ольга Неаполитанская и Наталья Баракина. Благодарим вас за внимание к нашей передаче. Позвольте представить нашего гостя. Сегодня в студии Раменского радио председатель комитета по образованию Раменского муниципального района Наталья Александровна Асеева. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Хочу сказать, что все вопросы Натальи Александровне вы можете задавать прямо сейчас по телефону студии 8-496-46-393-27. Также их можно присылать в Телеграм или на Вайбер по номеру 8-925-591-07-86. Напоминаю, послушать нас можно на сайте Раменского информагентства www.ramnes.ru, кнопочка справа. А на сайте газеты «Родник» и на «Раменское.ру» кнопочка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. Слушайте, дорогие друзья, нас в мобильном приложении «Раменское радио». Мы постараемся сделать так, чтобы наша информация была для вас актуальной и полезной. Вот как раз про полезную информацию. Школа совсем скоро, остались считанные денечки, и многие родители задаются вопросами различными. Например, вторая смена. Вот эта пресловутая вторая смена, когда же она наконец закончится?
Ну да, действительно, у нас в нашей обширной системе образования, которая представлена 49 школами, в том числе 3 школы-интерната и 1 центр образования, есть образовательные учреждения, которые продолжают обучаться в 2 смены. Ну, конечно же, я думаю, те слова, которые я скажу, не слишком обрадуют родителей, но вместе с тем, законом на сегодняшний момент и требованием санитарных норм обучение в вторую смену разрешено. Конечно же, мы все стремимся и все понимаем, что, наверное, было бы лучше, если бы ребенок обучался только в первую смену, чтобы у него больше времени было и на внеурочную деятельность, и на дополнительное образование. Но пока вот наши возможности, те условия, которые мы имеем, не позволяют всех ребятишек перевести на обучение в одну смену.
Но вы же что-то делаете.
Но мы, конечно же, это делаем. Но могу заверить, что это ни в коей мере не связано, скажем так, с кадром. Кадровым голодом в большей степени это связано реально с нехваткой мест. На сегодняшний момент, вот 1 сентября за парты наших школ сядет 31 200 детей.
Ого-го.
Но думаю, что если мы сейчас присоединим те заявления, которые поступают в адрес комитета в последние горячие деньки, и по факту мы получим цифру
еще выше.
Мы сравнивали, ну, буквально возвращаясь на несколько лет назад, скажем так, с началом 2015 учебного года, вот могу точно сказать, что мы приросли на 6 тысяч. Больше по сравнению с 2015 годом приходит в наши школы на 6 тысяч обучающихся. Конечно же, мы давно уже задумывались над тем, как решать проблемы второй смены, и мы строим образовательные учреждения. Очень планомерно эта работа ведется, но немного уже запаздываем, наверное. Нужно сказать, что за последние годы у нас и возведено новое здание Раменской гимназии, построена новая 9-я школа. Мы возвели пристройки и к школам Островецкой, 26-й, 5-й, Дергаевской, 8-й, к той же 9-й. Но настолько популярен, наверное, наш Раменский район, настолько здесь комфортно жить, настолько много желает избрать вот, место пребывания именно наш город Раменск, Раменский район, что мы видим этот интерес, а вместе с этим интересом, конечно же, и появление все большего и большего количества учащихся. Ольга, ну вот в качестве сравнения могу сказать вам, что мы делали аналитику по первачкам. Если говорить о количестве первачков, которые к нам придут в школу, и увеличение их числа, то здесь не такая большая цифра, порядка 120-130 детей плюсом. Угу. Все же остальное – это внутренняя миграция, миграция межрайонная, миграция межобластная, это желание приблизиться и жить, скажем так, в мегаполисах, приближенных к Москве. Угу. Поэтому вот мы получаем на сегодня именно такую картину и потребность в школьных местах есть. Что в планах? В планах, конечно же, я знаю, что вот обращались радиослушатели с вопросами строительства школы в микрорайоне 10-м или улица Молодежка, как мы ее называем. В настоящий момент уже завершаются работы проектно-изыскательные, уже готовы нам выдать в скором времени все необходимые документы архитектурного характера, с планировкой, совсем для того, чтобы администрация, администрация района вышла бы на торги для того, чтобы определить подрядчика. То есть сначала на бумаге, что и как, где все грамотно прописано и все соответствует нынешним требованиям и строительным нормам, и требованиям санитарных норм, и требованиям безопасности любого уровня. И только потом, кто будет это делать, и, как вы правильно отметили, кто выкопает тот замечательный ковш, а мы уже с удовольствием с жителями этого микрорайона заложим эту прекрасную капсулу и будем с нетерпением ждать 2020 года. Срок открытия и ввода в эксплуатацию школы на 1100 мест по улице Молодежной в государственной программе значится 20-й. Надеюсь, что так и будет, потому что нам школа это очень необходимо. У нас переполнены школы в ближайшие округи, а значит и учатся во вторую смену. Дергаевская 23-я. Первая школа с полной второй сменой, школа номер 8, уже на грани одна из крупнейших наших школ, школа номер 21. То есть уже...
Все непросто.
Да, все площади свободны.
Спрашивают жители новостроек по Крымской, по Высоковольтной.
По высоковольтной, да, нужно отметить, что в залинейной части тоже у нас планируется школа на 550 мест. И знаю точно, что очень часто поступают вопросы и в социальных сетях, и в адрес главы района Андрея Николаевича Кулакова, и на телевидении, и сюда на радио. Это вопрос пристройки к школе номер 6. Запускаются пиры, будет пристройка, необходимые финансовые средства для этого имеются. Есть уже понимание, как расположится эта пристройка. Будем ждать также от архитектурного бюро все необходимые расчеты и надеюсь, что в следующем году пристройка будет уже заложена, и при выборе грамотного подрядчика я думаю, что это будет процесс достаточно быстрый. По крайней мере, нам бы очень хотелось, так как все с нетерпением ждут.
Но это шестая школа, а высоковольтная, там только все надо подумать, посчитать.
Высоковольтная, это же у нас залинейная часть также. Вот в этом микрорайоне, мы иногда называем это высоковольтной, точнее, сейчас пока обозначена улица Электрификации, там предусмотрена школа на 550 мест. Эта школа также будет новостройкой с плановым вводом в 2021 году, который, естественно, надеюсь, тоже разгрузит достаточно плотно застроенный уже микрорайон залинейной части
города. Если разобраться, подождать-то совсем чуть-чуть надо.
Подождать все равно нужно, да, потому что и сложности с подбором земельного участка, он не должен быть обременен, он должен соответствовать всем необходимым нормам, он должен быть определенного размера, потому что не просто сейчас построить образовательное учреждение, это образовательное учреждение должно соответствовать всем, абсолютно всем современным требованиям, и несмотря на то, что это будет не такая, может быть, крупная школа, новостройка, а всего лишь на 550 мест, но там и спортивное ядро должно быть определенного содержания со всеми требованиями и наполнения, и классов, и кабинетов, и пищеблок, все это должно быть продумано, все это должно быть расположено.
Естественно, там же дети будут, безопасность.
Но мы вообще, Ольга, искренне рады, в принципе, что такая программа масштабная в Московской области есть, и за последние годы школы строятся, за, скажем так, бюджетное финансирование, региональное ли, местное ли финансирование строится, и я думаю, что многие отмечают, что и строительство детских садов, и строительство школ идет повсеместно. За последние годы в Московской области более 100 школ построено. Я уже не буду считать детские сады, когда мы выходили вот из той проблемы необеспеченности местами трехлеток. Хотя сейчас, опять же, жизнь у нас благополучные, молодые пары образовываются, дети рождаются, и мы вновь уже в очередную волну ожидаем и понимаем проблему потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях, тем более, что молодые мамы хотят выходить раньше на работу, с полутора лет. Но вернемся к школам. Я еще несколько образовательных учреждений не назвала, которые в планах у нас в районе. Это, конечно же, пристройка и к Власовской школе номер 13, там остро назрела необходимость в связи с тем, что и школа учится в две смены, и есть у этой школы филиал, расположенный в Осеченках, и вот там здание реально морально устарело настолько, это старое бревенчатое здание, и, конечно же, дети уже обучаться в таком образовательном учреждении не могут, хотя и в нем сейчас созданы все необходимые условия, но мы понимаем, что...
Вот это как раз про то, когда надо расставлять приоритеты.
Да, нужно стремиться к лучшему, дети должны получать лучшие условия. Школ... много, система обширна. Возвращаясь к пристройкам, запланированная пристройка к школе номер 20, запланирована еще одна школа новостройка в микрорайоне Холодова на 825 мест. Мы продолжаем вместе с Андреем Николаевичем Кулаковым прорабатывать и продумывать очень сложный вопрос. Это вопрос, как разгрузить нам одну из центральных и старейших школ города. Это школа номер 1, да, конечно же, которая учится в две смены. Параллельно с строительством новых объектов мы думаем над тем, как преображать наши старенькие школы. Поэтому в области на сегодняшний момент при поддержке губернатора Андреевича Воробьева идет такая масштабная программа по капитальному ремонту образовательных учреждений, ну, начиная с, вот, со старых годов рождения.
Впервые, ну, немалые средства вложены в районе на ремонт школ.
Ну, вот я сначала вернусь к этой программе, потом уже в целом про ремонт. Если говорить про капитальный ремонт наших образовательных учреждений, то в этом году вот впервые в эту программу попала школа номер 4. Есть определенные трудности в связи с поздним, скажем так, выделением денежных средств и процедурами конкурса. Мы, к сожалению, уйдем в начало нового учебного года с капитальным ремонтом.
Ну, слушайте, лучше поздно, чем никогда.
Да, но надеемся, что вот все, что задумано, получится, и школа, помимо капитального ремонта пищеблока, капитальных ремонтов кабинетов первого этажа, получит еще дополнительные помещения. А дополнительные помещения – это дополнительный учебный класс, это тоже в определенной мере разгрузка образовательного учреждения. Я понимаю всю ту трудность, которой столкнется школа номер 4, неудобства, которые будут испытывать родители и дети, но вот очень хочу обратиться, что это временные меры, нужно потерпеть, а с нашей стороны, с стороны администрации Раменского муниципального района, лично Андрея Николаевича будет ежедневный контроль всех тех работ капитальных, которые в школе будут проходить, и мы будем стараться как можно быстрее, чтобы там это все завершилось, да, и дети вернулись в родные стены. Линейка пройдет в школе, начнется День знаний в самой школе номер 4, а вот уже учебный процесс будет
в 21-й
школе в Центре образования, и мы даже используем помещение Центра детского творчества «Тополёк» для того, чтобы...
Долго ли вот это все продлится? Ну, сложно, конечно, сегодня сказать, как будет наперед, да, но тем не менее, вот сколько потерпеть?
Нам очень хотелось бы, чтобы это все было в рамках одной четверти. Но, как это, загад не бывает богат. Будем верить и надеяться, что именно так и случится. Контроль с нашей стороны гарантируем. Ежедневный доклад главе о ситуации тоже гарантируем. И будем информировать родителей о том, как идет процесс в школе. Нужно сказать, что в программу капитального ремонта вот одно из старейших учреждений попало. На будущий год у нас в ремонте планируется школа номер 32 в Родниках. Также в капитальном. Школа номер 15 в Быковой. Будет продолжен капитальный ремонт школы номер 25, которая в этом году получает полностью обновленный второй этаж. Нужно отметить, что в рамках капитального ремонта идет не только обновление стен, но и обновление мебели. Поэтому мы вот искренне рады, что Московская область нам выделяет муниципалитетам на капитальный ремонт образовательных учреждений комплексно денежные средства – не только на ремонт, но и на обновление материально-технической базы.
Конечно,
поэтому,
плюс.
Да, надеюсь, что вот эта программа и будет продолжена, и будет большая поддержка. Но вы правильно, Ольга, отметили, что в нашем районе всегда очень внимательно относятся к нашим потребностям, к потребностям образовательных учреждений, и в летний период на капитальный ремонт достаточно большое количество денежных средств выделяется, и большое количество ремонтных работ проводится. В этом году почти 230 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт образовательных учреждений. Большой объем работ сделан. Очень много внимания было уделено и спортивным площадкам. Фасады у нас обновились у двух образовательных учреждений, одного детского садика в поселке Электроизолятор, у Софинской школы. Мы продолжаем работать и понимаем эту проблему. Она вот как никогда остро почему-то вот в этом году так, скажем так, на поверхность вышла. Это асфальт. Вот все образовательные учреждения у нас не молоды, скажем так, и вместе с самими зданиями асфальтовые дорожки, подъезды, внутренние, скажем так, объездные дороги внутри территории образовательного учреждения уже на сегодняшний момент приходят в негодность, требуют внимания. Мы начали эту работу и в детских садах, и в школах, понимаем всю ту глобальность, потому что это достаточно серьезные денежные средства, потому что вот того дорожного покрытия, которое находится внутри образовательного учреждения, его площадь достаточно большая, чтобы его привести в порядок. Ну вот, начинаем работать и над этой темой, ее берем во внимание, продолжаем приводить в порядок пищеблоки наших школ и наших детских садов, ну, потому что понимаем, что питание в школах и в садиках должно быть качественное, и оно должно быть приготовлено в правильных условиях, в тех условиях, которые соответствуют всем требованиям, там, где чисто, там, где аккуратно, там, где стоит новое современное оборудование.
Ну, цена завтрака 45 рублей, обеда 65.
Ну, это, да, средняя такая вот цена, конечно же.
Чтобы родителям было понятно, да, на какую сумму рассчитывать.
Был вот интересный вопрос, я так поняла, кто-то из радиослушателей задавал, когда перейдем на безналичный расчет. Да. Вопрос достаточно сложный, достаточно серьезный. Хотела бы отнести к нашим давним и старым эфирам. Мы когда-то рассказывали об очень интересном проекте, который продолжает реализовываться в Дергаевской школе номер 23, где как раз безналичный расчет. Но там специальная карточка. То есть это не карточка в нашем понимании обыденном, там, зарплатная, да, вот именно карточка
школьника.
Здесь вся необходимая информация. Во-первых, отображается информация, когда пришел, ушел, то есть
очень
она вот
хорошо
активирована. И на этой карточке, на эту карточку родители кладут определенное количество денег и понимают, сколько.
Слушайте, ну это очень удобно.
Да. Самое главное, что расплатиться этой карточкой возможно только в школьной столовой. Но нужно понимать, что вот такое оборудование и переход на эту систему – это вещь не бесплатная, это вещь очень затратная, но она оправдывает себя, как показал пример Дергаевской школы номер 23. Процент питающихся в школьной столовой возрастает. И возрастает не просто процент детишек, которые покупают буфетную продукцию, а кто идет на хороший, правильный, комплексный.
То есть это
комплексный,
не чипсы, пицца,
да,
это
комплексный
обед.
Да. И, конечно же, наличие вот именно таких специальных карточек, которые можно расплатиться только в школе, позволяют, ну, не тратить деньги по ходу в школе или по пути обратно, как вы правильно, Ольга, сказали, на чипсы или еще на что-то в супермаркетах,
да,
которые расположены по дороге.
Ну, раз есть такой опыт, значит, есть и шанс того, что эта система будет работать в других школах?
Да, но еще раз повторюсь, это вот...
Не все сразу.
Не все сразу. Мы стремимся, мы опробируем эту систему. И понимаем, чтобы ее внедрить, на это нужно еще и достаточное количество финансовых средств, это, конечно же, предусматривает, и еще и условия. Ну вот, 23-я одна из свежих школ, угу. Наличие большого пищеблока, наличие хорошего штата поваров, взаимодействие с организацией, которая поставляет и продукты, и организовывает услугу питания, вот это все в комплексе. Ведь повара в школах – это не штатные сотрудники школы. И организация услуги питания – это не то, что делает школа. Это то, что на сегодняшний день делает сторонняя организация, угу. выигравшая, скажем так, конкурс на организацию услуги питания. Мы продолжаем учить, мы продолжаем воспитывать, мы продолжаем образовывать, а организация питания отдельная уже наших детей питает. Ну, понятно, что все равно все, что в школе происходит, ну, за да. это отвечает директор, но в данном случае это другая организация, и когда все взаимосвязано, когда есть понимание и когда есть определенное, скажем так, взаимовыгодное сотрудничество, ведь вот при такой форме организация питания получает больше конечно. Количество детей, которые пользуются этой услугой.
А да. вопрос по электронным пропускам, как в Москве, ну, наверное, из той же серии.
Что... Да, ну, система СКУД, или как мы переводим, систему контроля управления доступом, устанавливается в наших образовательных учреждениях, не во всех. Эта система есть, но она имеется, поэтому это те самые как раз электронные пропуска, это те самые возможности, которые имеются у образовательного учреждения. Но нужно всегда понимать, что вот карточка учащегося или пропуск, по которому ребенок проходит, и желание родителя одномоментно и онлайн получать информацию, она вот между тем, что ребенок вошел, и тем, что ребенок эту информацию получил, он все равно будет иметь определенного посредника. То есть все равно кто-то появляется, либо оператор сотовой связи, либо тот, кто эту информацию передает. Поэтому, естественно, любой пользователь этой услуги в конце концов потом будет за нее каким-то образом платить. Да. Мы, помимо всего прочего, не забываем наши добрые старые методы, когда классный руководитель отследил, все ли пришли. Если нет, взял телефонную трубку, позвонил родителям, спросил, что случилось, почему ребенок не пришел. То угу. есть, конечно же, эти формы и методы используются. И я думаю, что вот сразу и быстро отказываться от них угу. не стоит.
Раз уж мы начали говорить вот на электронную тему, у нас есть такой вопрос. Почему вся сколь-либо значимая информация в телефонном приложении «Электронный журнал» только при оформлении платной подписки? Это 100 рублей в месяц. Это приложение «Монополист», другого решения для телефонов нет, только для компьютеров.
Ну, мне немножечко сложно ответить на этот вопрос. Суть не совсем понятна, потому что идет акцент на электронный журнал. У нас на Эл-Журе, если это об этом, работает не такое большое количество школ. Сейчас в большинстве своем все переходят на школьный портал. Доступ у родителей на школьный портал есть с любого смартфона, телефон, поэтому необходимо разъяснить. Мы тоже направляли, что необходимо зарегистрироваться для того, чтобы люди могли воспользоваться этой услугой. Если нужно какие-то дополнительные комментарии дать, то мы обязательно в работу этот вопрос возьмем, выясним. Но опять же, Ольга, это вот возвращение к нашему обсуждению, что
то есть,
между
одни родители готовы платить,
да,
другие
не готовы, да.
Вот...
И там, где, скажем так, дополнительные услуги появляются, не связанные с образованием, то ну, это уже немножко не наша компетенция, а компетенция тех, кто эти услуги предлагает. Точно знаю, что школьный портал бесплатен, воспользоваться можно, ну и, как всегда, возвращаясь к старым добрым традициям, дверь школы всегда открыта, можно прийти, пообщаться с учителем, посмотреть, но многие выбирают именно такой формат вечером после работы в телефоне посмотреть, что же...
Дневники у нас, значит, все отменены, получается, все в электронном виде.
В электронном виде, да.
21 век на дворе.
Да.
про садики. Если уж мы поговорили про ремонт, немножко к садикам. Можно ли вернуть здания детских садов, используемые не по назначению?
Но мы достаточно много детских садов, которые были заняты, в том числе и школами, уже вернули в систему образования. Напомню, что это и 15-й детский сад, это 54-й детский сад, который расположен в городе. По району мы много ремонтировали неиспользуемых групповых ячеек. В Чулково тоже часть здания была возвращена. Да, действительно, есть у нас в городе некоторые здания, но они вот на сегодняшний момент настолько, боюсь, безвозвратно уже
упущены,
да, что вернуть их будет сложно в систему. Я думаю, что логичнее, наверное, нам на сегодняшний момент говорить не о возврате старого, а о развитии и стремлении получить новое.
Угу.
Мы понимаем потребность. У нас на сегодняшний момент самая острая потребность – это сельское поселение Островецкое, там, где, к сожалению, застройщик задерживает из года в год сдачу прекрасного детского сада на 320 мест. У нас такого вообще в системе не было. Мы вот ждем такой большой детский сад, но, к сожалению, пока нет, и очень много проблем в связи с этим скапливается, и недовольство жителей, в том числе микрорайонного
островца. Вы, естественно, в курсе всех этих проблем.
Мы знаем об этих проблемах, знает не только комитет по образованию, система образования. Лично я на контроле, и Андрей Николаевич Кулаков, мало того, об этом знают в правительстве Московской области, потому что...
Ну, одним днем оно
да,
не решается.
Да, это инвестиционные вещи, они на контроле именно там. А говоря о развитии, о стремлении идти вперед, мы понимаем потребность в дошкольных местах в центре города. Мы надеемся, что у нас в перспективе появятся новые детские сады. На сегодняшний момент прорабатывается вопрос в районе вот, улицы Стахановская, возможность появления детского садика. И мы уже выходим в правительство с предложениями по включению в государственную программу. Надеемся, что появится еще один детский сад по улице Крымская. Ну и в рамках развития территорий появится детский сад еще один, но он уже тоже очень нужен в микрорайоне по улице Молодежной в нашем 10-м микрорайоне. Поэтому будем говорить о новых детских садах, а не о возвращении старых.
Но,
а в старых мы также продолжаем поддерживать, ремонтировать.
Удалось выкупить, например, железнодорожный садик?
Ну, процедура еще у нас идет. А если говорить о появлении новых объектов дошкольного образования, то, наверное, нужно вновь отнестись к объектам департамента города Москвы, те, которые нам переданы, мы рады этим объектам. Это детский сад в городском поселении Кратово, теперь структурное подразделение детского садика номер 61. Мы там завершаем благоустройство и надеемся, что детский сад заработает в октябре месяце, получив все необходимые разрешительные документы, и там как раз будут группы для малышей у нас открыты.
Вот, вот это как раз да, про то, что
да,
работа ведется.
Второе здание получил у нас детский сад номер 52 в поселке Ильинский. Также это объект передан из департамента города Москвы. И там же в городском поселении Ильинский, все с нетерпением ждут, когда начнет функционировать детский сад, теперь уже объединенный в образовательный комплекс вместе с Ильинской школой номер 26. Мы завершаем юридические процедуры, посмотрим, что там нужно сделать по ремонту. Ну вот в планах у нас, скажем так, к декабрю этот вот садик запустить. Надеюсь, что это... Планы, которые мы перед собой ставим, будут выполнены.
Слушайте, Наталья Александровна, ну нельзя же говорить только о проблемах. Наверное, и хочется сказать вам, что вы выполняете свою работу, за которую можно гордиться. Это какие-то достижения вот, в сфере образования. Например, мне стало совсем недавно известно, я прям вот порадовалась этому, что у нас есть 100% кадровая политика, у нас набраны все учителя и все воспитатели.
Ну, 100% это, конечно же, желаемое. Мы всегда закрываем все вакансии, которые у нас на 1 сентября имеются, работаем. Да, мы работаем по привлечению молодых специалистов. Из года в год к нам порядка 40-45 молодежи приходят. Мы сейчас отмечаем хороший процент закрепляемости. Такой тоже процент есть, чтобы молодой специалист пришел, начал работать. работать и остался, потому что вот, ну, над этим тоже надо потрудиться.
Ну, вот чтобы они пришли и остались здесь работать, им должно что-то понравиться. Вот,
ну, во-первых, я думаю, им нравится то, что на уровне области принято решение в прошлом году, и достаточно серьезный подъемный имеет молодой специалист. В первый год работы 50 тысяч, и по окончании второго года работы 100 тысяч получает молодой специалист. А с этого года это достаточно тоже правильное, разумное решение. Все молодые специалисты будут получать еще и доплату в размере 5 тысяч. До этого года она равнялась только 1 тысяче, теперь еще плюс 5. То есть молодой специалист просто доплату будет получать в размере 6 тысяч рублей.
За то, что он молодой специалист.
За то, что он молодой специалист. Порядка 3 лет они у нас считаются молодыми специалистами. Ну и еще один дополнительный бонус. Если молодой специалист ощущает в себе силы и мужество еще взять на себя классное руководство, то тут еще дополнительно плюс 5 тысяч к той расчетной 1000 рублей, которая также до этого выплачивалась. То есть это хорошие, достаточно серьезные деньги, которые позволят молодому специалисту чувствовать более уверенно себя в плане вот,
мальчишки, да, финансовой обеспеченности. Мальчишки, девчонки, кто решил стать учителями, слушайте.
Ну, на сегодняшний момент, да, мы можем говорить о том, что мы стабильны, у нас из года в год повышается заработная плата. Правительство Московской области всегда во внимании держит этот вопрос. Мы всегда выполняем показатели, которые связаны со средними цифрами по экономике. Стараемся, чтобы эти зарплаты в наших образовательных учреждениях были достойны. Нужно отметить, что и 25% сельских никуда не ушли, они сохранены и в полном объеме выплачиваются в наших сельских образовательных учреждениях. Несколько поскромнее в поселках. Есть объективные причины, потому что уже несколько лет финансирование наше, обеспечение, оно подушевое, и поэтому чем мощнее, скажем так, школа, чем больше детей, тем и мощнее финансовый поток, который вливается в образовательное учреждение, в том числе и по зарплате, которую государство обеспечивает.
Она в Раменском присутствует для учителей?
Это тоже региональный проект, очень уникальный, очень интересный, идет на протяжении, наверное, последних 3 лет. Мы участвуем в этом проекте. Первая ласточка – это учитель Родниковской школы номер 32. У нас была в прошлом году, которая получила сертификат на приобретение квартиры. В этом году еще 2 учителя. Это учитель Раменской гимназии школы номер 9. Также получили сертификаты на приобретение жилья. Это очень серьезное подспорье. И отрадно, что увеличивается квотирование по количеству возможных участников вот, на социальную ипотеку. И с прошлого года в число претендентов включены воспитатели, и можно участвовать, вот, если соответствуешь всем необходимым требованиям, которые прописаны в положении, для того, чтобы вот в этом конкурсном отборе поучаствовать. Это не просто так, то есть не просто написать заявление, сказать, я хочу квартиру, дайте мне, ее сейчас дадут. Нужно соответствовать вот тому перечню требований, которые имеются, и нужно быть достаточно высококвалифицированным специалистом. Я могу вам сказать, что своих учителей по получению вот этого, этой поддержки, этого гранта на квартиру ездили в правительство Московской области и защищали директора. Директор гимназии Ольгерна Макарова защищал своего учителя. Александр Валерьевич Попов ездил на комиссию, защищал своего учителя и доказывал, что да, вот этот учитель достоин, достоин поддержки правительства, достоин выделения таких серьезных денежных средств, что школа заинтересована в этом специалисте, что он очень нужен и действительно нуждается в приобретении жилья. То есть это такая серьезная программа, очень продуманная программа, которая позволяет лучшим из лучших получить жилье в том муниципалитете, где он работает.
Спасибо. А вопрос про регистрацию, временную или невременную, и прописку. Некоторые люди живут в одном районе, прописаны в одном районе, временно регистрируются в другом месте, чтобы попасть в определенную школу. Вот
Ну да, действительно, законом об образовании предусмотрено, что и в большей степени это распространяется на прием именно документов на обучение в первом классе, что школа обслуживает микрорайон, который закреплен за ней. А по закрепленному микрорайону должна быть регистрация. Документы должны подтверждать, что ребенок здесь проживает, что он здесь прописан, временно ли, постоянно ли. Документ должен подтверждать, что да, действительно, это так. Есть определенные перегибы, скажем так, в этом вопросе. Правильно вы отметили, Ольга, что многие стараются прописаться там, где им удобнее.
Да не, чего скрывать, да, правда?
Да, не совсем это правильно. Могу даже сказать, что мы очень долго изучали этот вопрос и точно знаем, что фиктивная прописка – это уголовно наказуемое деяние. Поэтому вот закон предусматривает, что мы должны обеспечить тех, кто на территории прописан реально, а не фиктивно. Хотелось бы, чтобы
было именно так. Ну, как быть, если, например, ребенок живет всю жизнь в Холодово, например, а прописан в новом селе? Ну, он даже в новом селе не знает ничего.
Ну, если ребенок реально живет в Холодово, то временная регистрация по месту жительства нисколько не противоречит.
То есть можно все-таки в гимназию захотеть и пойти?
Ну, пожалуйста, временная регистрация должна быть оформлена. Еще раз повторюсь, она должна быть реальной временной регистрацией, как
все
вы говорите, там,
по-честному,
где он реально живет, а не фиктивной. Сложнее, конечно же, на сегодняшний момент, и мы эту тоже очень острую проблему ощущаем, которая возникает особенно в последние дни перед началом учебного года. Это так называемые гостевые регистрации жителей не Российской Федерации, и вот определенную сложность и трудность мы в этом вопросе сейчас ощущаем, так как гостевые регистрации у нас имеют определенный срок, не более 90 дней находятся здесь иностранные граждане, и, конечно же, очень сложно объяснить родителям и достучаться до них, что вот все-таки дети должны учиться по месту постоянной регистрации, а не по гостевой регистрации здесь.
Коль мы уж начали говорить о людях приезжих, о мигрантах, есть такой вопрос. Дети мигрантов, которые поступают на учебу в городские и сельские школы, они зачастую не знают русский язык. То есть знают там пару-тройку слов. Ну, конечно, очень тяжело. Тут, конечно, не поспоришь. А их мамам или папам, которые тоже плохо ориентируется в нашей разговорной речи, еще тяжелее. Вот у нас как школы к этому относятся?
Ну, у нас есть определенные, скажем так, географические точки, где сконцентрированы именно такая категория обучающихся. Конечно же, особое внимание уделяется для того, чтобы сначала детей погрузить в языковую среду и потом уже заниматься дальше обучением. У нас в таких вот достаточно сложных условиях Ганусовская школа работает, Заворовская школа, Никитская школа, поэтому работают образовательные учреждения.
Опыт есть, никто,
да,
не
специальные
жалуется.
Методики. Зачастую при таких условиях школы признаются школами, работающими в сложном социальном контексте, специальные программы имеются. Но это вот в большей степени, конечно же, связано с теми, кто по тем либо иным причинам прибывает сюда к нам, но прибывает, опять же, на законных основаниях. Я еще раз повторюсь, что если придерживаться законодательства в рамках Федеральной вот миграционной службы, все то, что прописано, все-таки при отсутствии патента, при отсутствии оснований нахождения здесь, иностранные граждане должны планировать свое пребывание таким образом, чтобы
все было,
да,
законно.
Чтобы все было законно. Да.
У нас есть вопросы про садики. Вот, например, не знаю, точно ли к вам этот вопрос. Почему убрали классы охраны зрения в 5-й школе?
Это не садик, это школа. Вопрос.
А, вот просто да, это вот не, ну там дальше про сад был, я еще не дочитала. В поликлинике в кабинете охраны зрения всего 2 аппарата. Детей из класса охраны зрения в 5-й школе вводили на лечение в 42-й сад. После расформирования этого класса как и где будут лечиться эти дети? На каких основаниях может продолжить лечить сад? поликлинике фактически нет возможности лечить серьезные проблемы со зрением?
Ну, очень сложный вопрос, я еще когда читала его перед началом эфира, вот думаю над ним, конечно же, образовательное учреждение – это не лечебное учреждение, и проблемы, которые связаны, хотя я вот не уверена, мне кажется, что наша детская поликлиника на сегодняшний момент обладает всем необходимым современным оборудованием для того, чтобы обеспечить лечение детей, тем более если они являются детьми с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Сегодня настолько продвинулись технологии вперед, что вот, я думаю, возможностей достаточно много. Если говорить о специальных условиях, которые созданы в наших образовательных учреждениях, мы продолжаем над этим работать. Да, действительно, в 42-м детском саду на протяжении многих лет, который специализировался над тем, чтобы корректировать зрение, еще раз, корректировать, мы не лечим, мы корректируем, и мы выполняем как бы тот спектр заданий, которые нам дают медики, потому что лечить это должна другая организация, в данном случае лечебная. По классам охраны зрения. В 5-й школе классы охраны зрения существуют. Набираются они по результатам психолога и медика педагогической комиссии для детишек с ограниченными возможностями
здоровья. То есть их не убрали?
Здоровья. Нет, в этом году они сохранены. По следующему году также класс будет набираться по решению ПМПК. Но я должна сказать, что наша задача совершенствовать нашу систему таким образом, что в любом образовательном учреждении для детей должны быть созданы подобные условия, не только в школе номер 5. И если ребенку показана отдельная адаптированная или адаптивная образовательная программа, связанная с его определенными возможностями здоровья, то эта программа должна выполняться в любом образовательном учреждении. Поэтому мы реализуем программу «Доступная среда». Она нацелена на создание условий в наших образовательных учреждениях для различных категории детей. Мы регулярно закупаем для большинства школ, в том числе и учебники для слабовидящих детей. У нас есть специальное оборудование, над этим работаем. Но, опять же, мы работаем не только вот в этом направлении для детей, которым необходимо сохранить зрение. Потому что, если вообще уж глобально посмотреть, то на сегодняшний момент увлеченность детьми различными гаджетами, мы можем говорить о том, что у нас чуть ли не 100%, всем надо это зрение сохранять.
Ну, да.
И всем проводить специальные упражнения, специальную гимнастику, и на это очень серьезное внимание обращать в рамках учебного процесса. Поэтому задача создавать условия для всех детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятно, что для детей-инвалидов, которым супер особые условия нужны, здесь у нас подключаются наши отдельные образовательные учреждения, наши коррекционные школы, интернаты, где мы создаем уже условия в соответствии вот с теми предписаниями, которые нам дает психолого-медико-педагогическая комиссия.
То есть там тоже работа ведется, эти школы не забыты?
Нет, нет. Была когда-то вот несколько лет такая волна о том, что давайте мы все закроем. Нет, школы наши сохранены. 3 школы-интернаты работают в полном объеме. Удельнинская школа-интернат, Раменская школа-интернат, Юровская школа-интернат работают, мало того, что работают по различным направлениям, не замыкаясь вот в каком-то одном узком. Поэтому в Юровской школе-интернат работают в том числе и классы общеобразовательные, там дети с сохранным интеллектом, там работаем мы с детишками и с детским церебральным параличом. Это вот то, что исторически там сложилось. Мы развиваемся, мы учимся, мы изучаем опыт других территорий, потому что понимаем, что вот к таким детям нужно особое внимание, особая поддержка необходима и детям, и родителям, и стараемся, чтобы условия в наших учреждениях соответствовали.
Еще про отдельные моменты. Будет ли в садах отдельное меню для детей в садах? Отдельное меню для детей с проблемами желудочно-кишечного тракта или аллергии, например, если у ребенка?
Ну, все это решается в очень индивидуальном порядке. Понятно, что питание у нас организовано массово, отдельную кастрюльку всегда это очень сложно, но я думаю, что при наличии таких ограничений у ребенка родители должны в обязательном порядке поставить в известность и медицинского работника, и заведующего, и воспитателя, и вот привести возможность питания по отдельному меню до вот тех требований, которые дают рекомендации либо диетолог, либо врач, который ребенка наблюдает. Да, действительно, есть у нас те, у кого имеются ограничения по возможности, детские сады стараются идти навстречу и помогать таким детишкам и их семьям. Но массово это достаточно сложно, поясню, потому что все-таки у нас комплексное меню, 10-дневное, утвержденное, и готовится в целом на весь детский
район.
Ну, не район, а весь детский сад. У каждого детского сада свой пищеблок. Меню может меняться, но все равно все это в рамках утвержденного меню Роспотребнадзором, там, где все просчитано и по калорийности, и по содержательной части. Не всегда, правда, нравится детям, да.
Дети народ странный. Они любят шоколад, но не любят кашу. Наталья Александровна, возвращаясь к школе, что нового ждет и учителей, и учеников в новом учебном году? Может быть, ЕГЭ все-таки отменят?
Нет, ЕГЭ не отменят, это уже 100%. Могу сказать, что у нас грядут изменения в итоговой аттестации. Несколько лет назад был как допуск введено сочинение в 11 классах. В этом году будет введено собеседование с выпускниками 9 классов как допуск к итоговой аттестации. Это устный экзамен по русскому языку, ну, я бы сказала бы, в целом, даже не по русскому языку, а, наверное, словесности, нужно и литературу знать, и язык знать, и культуру знать, и уметь отвечать на вопросы. Вот такое нововведение у нас грядет. И грядет у нас еще один предмет по выбору, это китайский язык.
Ух ты.
Вводится, да, у нас 26-я школа Ильинская апробировала проведение экзамена по китайскому языку. Вот со следующего года он будет входить в штатный режим. То есть, если ребята будут выбирать его, у них будет возможность его сдавать. То есть, помимо английского, немецкого, французского, испанского, итальянских языков, появляется еще и китайский язык.
Это ж надо ведь, чтобы в каждой школе был человек, который знает китайский язык.
Нет, это там, где язык преподается, и там, где дети его изучают, и изучают достаточно успешно, у них появляется возможность его сдать. А так как появляются и вузы, где принимаются экзамены, скажем так, данные ЕГЭ по китайскому языку, то это вот то нововведение, да. То есть изменение в итоге аттестации в 9 классах и добавление китайского языка.
Наталья Александровна, а как вы думаете, вот портфолио, которое начинается собираться в 1 классе, оно все-таки к концу школы все-таки нужно?
Нет, ну действительно нужно для того, чтобы, во-первых, не забыть все те свои достижения за период обучения в школе. Ну, это один из элементов нашего федерального государственного образовательного стандарта, который позволяет учитывать достижения учащихся в различных спектрах, в различных проявлениях, поэтому я думаю, что это очень такая хорошая, позитивная вещь, иметь вот ту заветную папочку, сейчас она, правда, у нас в большинстве в электронном также виде делается, где все твои вот успехи школьной жизни учтены.
Ну, бальчики к ЕГЭ-то прибавляются?
Ну, это не бальчики к ЕГЭ, это, скажем так, условия вузов, которые принимают уже своих будущих студентов. Если вуз идет на то, чтобы дать дополнительный балл, так же, как и дают дополнительный балл за сдачу норм ГТО, и так же, как искренне всех рады и принимают практически без экзамена всех наших победителей предметных всероссийских олимпиад, то, конечно же, я думаю...
В ту же копилочку.
Да, в ту же копилку и портфолио.
1 сентября. Мамы все озабочены, уже, наверное, озаботились, но еще есть чуть-чуть времени, приобрести школьную форму. Вот такой вопрос к вам. Понятно, что детям уже купили ее. И она висит новенькая, и все хотят ее быстрее одеть, первоклашки особенно. А вот как вы считаете, учителям нужна ли форма школьная?
Ну, вы имеете в виду, школьная форма не на учениках, а форма на учителя. Ну, я думаю, что если образовательное учреждение принимает в целом определенный дресс-код, то это возможно. Я не видела еще в нашей практике, конечно же, учитель использует деловой стиль одежды, но так, чтобы все вот один,
все
один в один, ну, на практике не было. Может быть, это интересный опыт, кто-нибудь у нас будет использовать. Знаю точно, что некоторые образовательные учреждения используют логотипы на различных формах и видах одежды, жилетках. Я думаю, что это также может использовать и учитель. Но среди элементов, объединяющих и показывающих, что перед тобой учитель, я думаю, можно использовать, но, опять же, не так активно это вижу в наших школах, такой элемент, как шарф либо шейный платок. Определенные расцветки, которые, конечно же, позволят сразу же выделить из массы, что перед тобой находится педагог конкретной школы. Ну, я думаю, что это вот следует обсудить с нашей педагогической общественностью. Думаю, что, может быть, кто-то из образовательных учреждений возьмет себе на вооружение. Могу точно сказать, что, бывая на юбилейных праздниках и на юбилейных вечерах, вот в прошлом году в 98-й школе, потом в РАОС, я обратила внимание, что учителя были в единой цветовой гамме облачены в платье и костюм, для того, чтобы вот показать, скажем так, такой единый дух корпоративный и в ходе выступления на празднике в целом. Выглядело очень симпатично, я бы сказала.
А еще такой вопрос, скажем так, может быть, он не очень серьезный, но очень актуальный. Вам, наверное, как учителю, он тоже близок. Цветы все несут 1 сентября. И вопрос встает у родителей. Надо купить букет. Ну что ж мой, пойдет хуже всех, что ли? А может быть, не букет, может быть, просто цветок один принести, а может быть, просто тот цветок, который будет стоять в классе, которое растение, что же купить учителю? Вот как вы считаете?
Ну, традиция давняя. Традиция, не знаю, уже, наверное, за многие десятки лет, которая перевалила. Действительно, 1 сентября линейка всегда раскрашена не только улыбками, да, и вот ожиданием чего-то, в том числе и нарядными букетами, которые в руках держат особенно первоклассники. Наверное, они всегда, зачастую даже букет бывает больше, чем сам первоклассник. Конечно же, это решение должно быть за родителем, и он должен принимать решение, цветок ли, букет ли, доброе ли слово, открытка, может быть, даже сделанная руками будущего первоклассника. Не могу сказать ничего, вот и свое отношение тоже, ну, я не знаю, цветы – это всегда хорошо. Цветы
в руках ребенка, это женщины.
Это хорошо. Цветы, которые дарятся женщинам, это тоже хорошо. Действительно, плохо, наверное, делать слишком вот такие дорогие и богатые цветы. Можно все это сделать, ну, не знаю, в ином формате. Сейчас настолько все товарищи креативные, можно сделать букет из принадлежностей ученических и учителю математики, подарить букет из линеек и чего-то там еще.
На самом деле, главное, чтобы было искренне, правильно?
Да, поэтому я думаю, что внимание, оно дорого каждому, и в данном случае оно не расценивается количеством и качеством цветов. Решать каждому самому, если это вдруг прекрасные цветы выращенные на дачах, многие сейчас как раз возвращаются. Если это цветок, который вы хотите подарить, и он, как правильно, Ольга, вы отметили, будет украшать учебный класс не один, не два дня, пока живут срезанные цветы, а будет, да, как бы создавать атмосферу в учебном классе, это тоже прекрасная идея. Сейчас очень много различных идей, креативных, новых, интересных, и я думаю, что и наши дети, и наши родители найдут решение, как и каким образом поздравить учителя с наступающим новым учебным годом.
На этом мы закончим наш прямой эфир. Спасибо.
Спасибо.